Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в честь Воскресения Христова, величественный храм в парке «Патриот», буквально в 40 минутах езды от Московской кольцевой автодороги. Сейчас я, Александр Ананьев, нахожусь здесь и беседую с ключерем главного храма Вооруженных сил, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископом Клинским Стефаном. Добрый вечер еще раз, отец Стефан. И мне жизненно важно разобраться с тем, как применима заповедь «Не убий» и христианская жизнь к армии, автоматам, пулеметам, ракетам, танкам, БТРам, вот всему тому, что вот здесь вокруг храма и на стенах храма изображено. Не так давно мы с женой озвучивали письма Николая II императора и его жены Александры Федоровны. И я снова и снова переживал ту страшную сцену у стены Ипатьевского дома, где император с женой, с детьми, с верными ему людьми стоит и смотрит в дуло пистолетов откровенных мерзавцев. И я все время задаю себе вопрос, задавал тогда и, наверное, задаю сейчас. Почему он не пытался защитить, не знаю, оружием, зубами, руками своих девочек, свою жену, свою жизнь, в конце концов? Почему он отдал себя в руки Господа и сказал, ну пусть будет так, как будет? Ведь, по сути, армия, и вот эти ребята, которые сейчас служат в армии, они как раз выполняют вот эту самую функцию – защитить этих девочек от вот тех мерзавцев. Защитить свою семью и каждую семью страны от произвола. Почему император этого не сделал?
Все очень просто. У каждого своя миссия, у каждого своя жизнь. Если человеку не должно защищать себя силой оружия, так оно и предписано ему. Мы все это в каком-то сослагательном наклонении говорим. Вот почему он силой оружия не защитил свою семью? А как может защитить один человек или пять человек ту свору людей, которая, ну, не только численно преобладает, но и своим бесовским наваждением? Да, есть тот период, когда Господь молится с кровью и потом, и все его оставляют. То же самое происходит у каждого человека. Он бессилен, он может только обратиться к Богу. Помоги. А Бог не отвечает. Он не дает ему отряд спецназа, чтобы его защитить, чтобы возвернуть тот статус, в котором он пребывает. И такое бывает, и такое будет еще многократно. И ничего ты не сможешь сделать против сил зла, кроме силы любви. Вот если ты искренне возлюбишь тех, кто тебя сейчас собирается расстрелять, ты выигрываешь схватку. Твоя жизнь осознанно стала праведной и правильной. Ты заканчиваешь свою жизнь самым лучшим образом. Почему? Сколько людей внезапно погибают? Сосудик лопнул, инфаркт, еще что-нибудь, коронавирус. За несколько дней сгорает человек. Ничего хорошего не совершив. С точки зрения христианства, понятно, что он прожил, молился, исповедовался, причащался, читал молитвы. Тоже хорошо. Возможно, что он в очах Господа тоже праведник. А кому-то предлагается совершенно экстремальные ситуации. Кто-то испугается. Говорит, я не готов. Причем мы знаем по житиям святых, что есть ситуации, когда говорят, вот сейчас монастырь завтра будет уничтожен. Хочешь остаться мучеником, оставайся здесь в монастыре. Хочешь спасти свою жизнь, укрепиться в вере, вот ты должен сейчас уйти. Уходит, а кто остался, становится мучеником. Это выбор каждого. Вот тут не то, что он в чем-то виноват, Николай II и семья как таковые. Никто ни в чем не виноват. Вот если говорить о тех людях, они выбрали ту сторону, которая приведет одних в Царствие Небесное, а других на духовную деградацию. Но это ж страшно все время находиться в аду. Там, где нет времени, это полная бесконечность. И ты все время находишься в мучениях, давайте так скажем, пока в кавычках, своей совести. Вот если кто-то ощущал какие-то неправедные действия в своей жизни, вот он что-то совершил, и ему стало стыдно. Вот этот стыд, который мы здесь только по чуть-чуть испытываем, это будет в миллиард раз тяжелее. И человек, который решается на убийство другого ради корысти, ради каких-то своих сиюминутных пожеланий, в состоянии наваждения очень же часто происходит преступление исключительно в состоянии духовного порабощения. Вот человек говорит: «Ну, я бы никогда так не сделал. Я был в опьянении, в наркотическом или в алкогольном, но я бы никогда, будучи трезвым, такое не совершил бы». А что такое опьянение? Это бесовское искушение. Мы говорим про этого так называемого зеленого змея. Человек входит в состояние полной одержимости. Он не контролирует себя. Это ситуация, когда мы четко понимаем, что разные бывают ситуации. Но человек должен выбирать для себя единственно правильное отношение к тому, что с ним в эту секунду происходит. Если происходит что-то страшное, молись. Ничего другого тебе не остается. Предпринимай все правильные действия, но при этом молись. Вот если бы каждый из тех, кто попадает в серьезные ситуации, вспоминал бы о Боге, ну, наверняка бы 99% остались бы живы. Но если ты пытаешься своими силами победить, там, где победить своими силами невозможно, ты обязательно проиграешь. Потому что твоя гордыня, твое самомнение, тщеславие делает из тебя жертву. Причем вот очень нужно четко понимать, в каком состоянии духовном ты находишься. Если внутри тебя возникает гнев, злость и тому подобные вещи, то ты, как правило, уже недееспособен.
Я понимаю, о чем вы говорите, Владыка. Я не застал ни одного ветерана Великой Отечественной войны, к сожалению. Я не общался с ними. Я много читал о них. Я знаю, вернее, мне кажется, что я знаю, что они пережили и какими они вернулись домой. Когда они 9 мая молча плакали и пили, потому что им было очень больно, они вернулись глубоко ранеными людьми. Если мы говорим о людях, которые живут в аду, от пережитого и от совершенного, и от увиденного, то это как раз тот случай. Но у меня был друг, был, к сожалению, он сгорел в прямом, в переносном смысле. Он прошел Чеченскую войну. Он гораздо старше меня был. Мы были вместе музыкантами. Я точно видел, что он живет в аду. Он был, мягко говоря, неуравновешен. Его психика была вот сметена в сторону. Хотя что он сделал? Он мучился совестью. Он ничего не рассказывал о том, что он там видел, делал и чего он там прожил. Но я видел, что этот человек, выгоревший изнутри, вот настолько, насколько это вообще возможно. Он долго не прожил, он, к сожалению, погиб. Почему так выходит?
Давайте так. Теоретизировать очень легко. Когда человек реально сталкивается с тем, что происходит на войне, тут не до теорий. Я четко знаю, что после того, как человек поучаствовал в боевых действиях, в самых правильных боевых действиях, это неизгладимый или почти неизгладимый отпечаток на душе. Применение оружия по другому человеку, оно оставляет определенный след. Причем очень серьезный для этого человека. Я не говорю о каких-то вещах, которые на грани или за гранью человеческого восприятия. То есть вот если ты просто выполняешь свой воинский долг, и тебе нужна реабилитация. В соответствии с правилом Василия Великого, вот те давние правила первохристианского благочестия, человек, который поучаствовал в войне, должен был воздерживаться от причастия несколько лет.
3 года, по-моему.
3 года. Опять, а дальше идет вопрос. Были же раньше чины разных людей, которые в зависимости от грехов не допускались к храмовому богослужению. Или они стояли в притворе, или они выходили в определенное время из храма, когда начиналась ключевая часть богослужения. То есть они не были готовы к возношению молитвы к Богу, потому что на их совести, на их руках была человеческая кровь. Это очень серьезная вещь. С другой стороны, именно реабилитация внутри монастырей, при храмах, фактически единственное средство восстановить духовное единство с Богом. Если человек не исповедует те грехи, которые он совершал в приведении боевых действий, если он не кается и не просит прощения, в том числе и убиенных им людях, то он сам не справится. Он должен испросить у Бога помощи. Мы знаем, что первый небожитель был разбойник, который Ашую находился на кресте рядом со Спасителем. Человек-убийца, человек-насильник, который всю жизнь провел в такой страшной работе. И в то же время он оказался духовно готовым к тому, чтобы быть первым небожителем в раю. Вот пути Господни неисповедимые. Нам до конца непонятно, как все это у Бога происходит. Мы можем только тенденции какие-то нащупывать и предлагать людям. Понятно, что вопросы очень сложные. Но в любом случае, значит, надо искать ответы на них. Первый ответ – ну, приходи в храм, ищи духовника, ищи ответы на эти вопросы в литературе, сам пытайся исправляться. Это все вещи реальные, совершенно реальные. Но зацикливаться и говорить, что вот, значит, церковь не благословляет убийство, значит, нельзя брать в руки оружие, чтобы защитить свое государство, свою семью, свой народ, свои интересы. Вот. Но это же совсем неправильно. То есть церковь никогда не осуждала защитников Отечества. Есть философские трактаты, которые объясняют вот эту, ну что ли, тенденцию или духовное рассуждение в этом плане. И они совершенно выверенные. То есть можно и эти моменты использовать для рассуждения на эти темы. Но мне бы хотелось, чтобы человек, который пока не сталкивался с этими страшными проблемами, во всяком случае берег себя. Беречь себя – это значит не приходить в состояние исступленности, агрессии, ненависти по отношению к противнику. Ты помолись за него. Он такой же там, в другом окопе. Смотришь, он в тебя не выстрелит. И тебе не придется применять оружие. Вот тогда, когда полная одержимость происходит, тут уже совсем другая ситуация. Вот те, кто вел себя на так называемых этих войнах, бесчеловечно, они очень быстро погибали. Просто Господь попускал, чтобы человек ушел из жизни, потому что он находился в состоянии звероподобным. И наоборот, тот защитник Отечества, который жил по христианским законам внутри своего сердца и старался максимально использовать или придерживаться этого взгляда на жизнь и исполнение его практической деятельности, оказывался непобедимым, живым даже в самых критических ситуациях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер с епископом Клинским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном из главного храма Вооруженных сил Российской Федерации продолжается. Я Александр Ананьев. В Евангелии от Матфея нам говорится о том, что мы не должны давать ложные клятвы, но исполнять перед Господом клятвы твои. «А я говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, ибо оно престол Божий, ни землей, а на подножие его ни Иерусалимом, ибо то город великого царя, ни головой своей не клянитесь» и так далее. А как же клятва солдата, которую он дает на присяге? Как православный человек может клясться, говорить «я клянусь», выполнять долг перед Отечеством? Это не входит в противоречие с его верой и убеждениями?
Я думаю, что здесь нет реального конфликта. Он надуманный. Если вы хотя бы раз читали вот тот, давайте назовем это чином, чин, я хочу подвязаться в воинском служении. Вот с точки зрения клятвы, есть клятва священнослужителя перед рукоположением. Она реально называется клятва. Тогда вопрос, почему она называется клятва? Я обязуюсь, там целых несколько, значит, десяток пунктов, которые священнослужитель, будущий священнослужитель, обязуется выполнять. И он тоже предлагает, налагает на себя определенные обязательства и подписывается под этим документом. И когда он отходит от матери церкви, ему показывают этот лист, который ты обещал исполнять, и эти пункты, конкретные пункты, ты не исполнил. Когда мы выходим на присягу, ну, собственно говоря, у нас же есть те люди, которые не хотят служить в армии. Они идут по альтернативной службе. Понятно, что если ты уже принимаешь присягу, ты определенные обязательства на себя возлагаешь. Ты должен исполнять то, что, может быть, тебе не хочется. Нести службу, быть вместе в строю с другими военнослужащими, которые исполняют четко определенную задачу. Слушаться командиров, начальников, которые, опять-таки, люди, причем самые разные. Тебе кто-то уже не нравится, но с точки зрения субординации ты должен выполнять то, что тебе говорит старший командир. Сначала исполни, а потом можешь попытаться этот приказ оспорить или там, во всяком случае, разобраться у вышестоящего начальника, если что-то было не совсем корректно произведено. То есть само по себе понятие клятва, она не противоречит сегодняшнему восприятию действительности. Поэтому если люди просто привязываются к слову клятва, это некорректно. Если мы разбираемся по существу, с чем мы согласны, когда принимаем присягу на защиту Отечества, вот в этом случае, пожалуйста, прочитай ее 10 раз. Причем военнослужащим перед принятием присяги дают возможность изучить некоторых, а вообще предполагается, что должен знать этот текст наизусть. Сейчас может быть упрощенный вариант, когда дают тебе текст, ты читаешь его и потом подписываешься. Но с точки зрения государственного устройства, не хочешь – не подписывай, не принимай присягу. Иди занимайся тем, что, значит, в медицинских заведениях, будь санитаром, исполни свой долг перед государством, перед Отечеством через полуторалетний срок вот, альтернативной службы. Но если ты уже соглашаешься с тем, что ты реально подписываешь, ну, ты будь добр исполнить то, к чему тебя призывает народ, государство, Отечество, твоя совесть. Если не ты будешь защищать государство и Отечество, твоих родных и близких, а если таких наберется 99%, кто тебя вообще защитит? Кому ты нужен? Как с точки зрения внутренней безопасности, так и внешней. Все хотят долго жить. Никто не хочет умирать молодым. Все хотят ничего не делать, но при этом зарабатывать большие деньги. Слово «зарабатывать» тут тоже получается неуместно. Но вот вопрос о клятвах духовных. Почему, говорит Господь, не клянитесь ни небом, ни землей, ни еще чем бы то ни было? В реальности ты не знаешь про себя ничего. Вот ты можешь сейчас сказать, что я стану святым. Ну скажи, возьми на себя такое послушание. Возьми, поклянись, что ты станешь святым. Это чистейшая воды глупость. До тех пор, пока этот момент не наступит, вы или я не знаем о себе ничего. Дай Бог, чтобы пройти каждое искушение, чтобы все-таки было в плюс, а не в минус. Но этих искушений море. Ты можешь по чуть-чуть, но скатиться очень быстро до такого состояния, что и вряд ли христианином тебя можно назвать. Ты не знаешь, с кем ты борешься. Потому что невидимый мир, он суров. Мы дунули и плюнули на сатану в чине крещения. Что вы думаете, он простит? Один маленький бес может своим коготком перевернуть весь земной шар, если будет ему попущено Богом. Кто вы такой, чтобы вот суметь побороть себя в тот момент, когда реально начнется искушение или проверка, когда реально бесы серьезные подойдут к твоей душе? Люди, которые в монашестве подвязаются, они говорят, что они вообще ни на что не надеются, кроме Бога, Божией Матери, святых угодников Божьих. На свои силы, в принципе, никто в этом случае не надеется. Просят помощи у Бога. При этом вот распластавшись в храме и понимают, что полностью обессилены с точки зрения вот такой духовной брани. Поэтому клясться, что ты в чем-то окажешься героем, что ты исполнишь то, что вот сейчас на себя возложил, в духовной жизни бессмысленно. Ты должен всегда держаться за ризы Господни. Ты должен всегда памятовать о своей немощи. Ты должен всегда обращаться к Богу, не переставая. Для этого и церковь учит Иисус своей молитве. Беспрестанно молитесь, за все благодарите. Причем везде и во всякое время. Вот, собственно говоря, тот крест, который и возлагает на себя человек. Но при этом ты не клянись, не бери на себя повышенных, давайте так скажем, обязательств. Не знаешь ты в реальности себя. Не знаешь то, что тебе будет предписано самим Богом. Но нужно быть готовым ко всему.
Сложно это, Владыка. Одно дело не знать, чего ожидать от себя, другое дело не знать, сжимая в руках автомат или тем паче, сидя перед пультом управления этими страшными ракетами.
Но мы ж не в бирюльки играем.
Я понимаю.
То есть мы занимаемся тем, что является профессиональной деятельностью. То есть как с точки зрения духовной, так и с точки зрения военного. Каждый военнослужащий готовится к профессиональной деятельности. Эта деятельность подразумевает, что ты изучаешь технику, вооружение, ты изучаешь те уставы, те предписания, которые тебе нужно будет выполнять. Ты практикуешься, участвуешь в учениях разного вида. Ты учишься смиряться или подчиняться командованию. Ты профессионально готов ко всему этому. Поэтому, когда что-то случается, это обычная работа. Война – это тоже работа. Весь вопрос, каким ты вошел в это состояние воинского служения и каким ты из него выходишь. Вот нужно остаться человеком с большой буквы и нужно выполнять то, к чему тебя призывает сам Господь. Если ты уж вошел в чин воинского служения, будь добр, остаться верным Богу и своему Отечеству. Не можешь – пиши рапорт. Говори, я устал, я не могу, это не мое. Я хочу молиться Богу. Но как только ты начнешь реально молиться Богу, ты скажешь, лучше я в шахту пойду работать, нежели буду вот исполнять те послушания, которые положены по-настоящему тем людям, которые молятся. Это тяжелейший труд. Причем он не всегда, так скажем, радостный. Если те люди, которые приходят к тебе на исповедь, сбрасывают на тебя в том числе ту черноту, которая с ними произошла, и ты отчасти должен ее перелопачивать в своей душе. Ты должен выдержать этот натиск. Ты должен помолиться за тех, кому хуже, чем тебе. Ты должен встать вот фактически предстателем пред Богом о том, чтобы человеку как-то облегчить его духовные и душевные страдания. Это серьезные вещи.
И вот на этих серьезных вещах, к сожалению, время подошло к концу. Владыка, я благодарю вас за этот разговор. Зная вашу загруженность, особенно учитывая праздник, день ВДВ, вас ведь, наверное, тоже можно поздравить с этим праздником. Ну, как любого военнослужащего, все-таки элита вооруженных сил.
Я еще являюсь настоятелем главного храма ВДВ. И сегодня я встречался с командующим воздушно-десантными войсками, Сердюковым Андреем Николаевичем, который в Сокольниках, да, и вот я сердечно поздравляю всех военнослужащих воздушно-десантных войск. Дай Бог всем здоровья, силы, крепости и всегда возвращаться на землю с парашютом, и чтобы все было у них хорошо.
Дай Бог. Потрясающие воспоминания у меня об этом храме. Мне замечательный священник, протоиерей Василий Гелеван, провел по этому храму, показал этот канон, сделанный из гильз, и крест, привезенный из Приштины. Потрясающий храм. Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали в стенах главного храма вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот» викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископом Хлинским Стефаном. Я Александр Ананьев, Радио Вера. Вернуться к нашему разговору вы можете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.